Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Алексей Тимофеев и Мария Меркулова. Леша,
здравствуй. Всем привет. Да, Маш, привет.
И на повестке у нас в ближайшие полчаса очень такая сложная и болезненная, да, социальная проблема, тяжелая. Ситуация, при которой один из родителей настраивает ребенка против другого. К сожалению, не редкость. Особенно, если родители разводятся, например, или расходятся. Такое явление получило название «синдром родительского отчуждения». Ну вот да, и чаще всего он встречается у разведенных пар. Но бывает и в семьях, где партнеры живут вместе, но испытывают определенные проблемы в отношениях. И ситуация с настройкой ребенка в какую-то определенную сторону, да, тоже имеет место. И в таких случаях важно помнить, что больше всего страдает ребенок.
Совершенно верно, да. Но мы,
как-то
так сказать,
от своих эгоистичных, нарциссичных вот этих загонов, да?
Да, амбиции, там, не амбиции, обид очень часто и так далее. Да, это правда. И я думаю, что там нет среди наших слушателей ни одного человека, который бы не сталкивался с этой проблемой, но имеется в виду в кругу.
Кто бы не знал о ее существовании,
скажем
так.
Это правда, да. В общем, синдром родительского отчуждения – явление, когда после развода родитель, оставшийся с детьми, мешает второму родителю с ним видеться и настраивать детей против него. Мы знаем такие истории из медийных всяких, вот этих вот звезды и так далее, да. Разводятся, манипулируют, шантажируют.
Да,
не меньше. Но там просто это приобретает другие черты, вот это вот увозит ребенка, так сказать, да, чтобы не виделся. Это же, ну, и Кристина Орбакайте история, и как это, великий русский актер Алексей Панин.
А недавняя история с многодетной мамой и дагестанкой, которая из-за татуировок суд сначала отбирал детей, а потом вроде все-таки все разрешилось благополучно, ей детей вернули.
Да, детский психиатр Ричард Алан Гарднер ввел это понятие в 85 году. Общее описание состояния некоторых детей, оказавшихся в центре конфликта между родителями и вынужденных выбирать, к кому из родителей примкнуть. Точнее, и об этом тоже пишет Гарднер, выбор за них делает тот родитель, с которым ребенок остается. Но чаще всего все же мама настраивает против папы. Не всегда, далеко не всегда, но в большинстве случаев...
Если она имеет больше доступа, и ребенок остается с ней...
Потому что в России вообще заведено, мы помним эту статистику, что она там, в подавляющем большинстве случаев...
Да, по закону родители равны в правах. Но мы прекрасно понимаем, что в случае развода, да, что суд чаще...
Оставляется мама и ребенка.
Это как бы по умолчанию, да. Только если уж там совсем какая-то бедовая мама, тогда... уже.
У Гарднера техника отчуждения описана как программирование сознания детей, создание у них негативного образа и мнения о другом родителе. Будучи психиатром, расценивал проявление синдрома отчужденного ребенка со стороны ребенка как психическое расстройство. То есть это не просто, так сказать, проблема социальная. Это психическое расстройство ребенка, синдром родительского отчуждения. То есть это вот мы можем отсюда сделать вывод, насколько сильно влияние одного из родителей, что это сказывается на психике, как мы понимаем, на всей дальнейшей жизни.
Слушай, я вот это вот программирование, мне кажется, начинается с того, что, ну, вроде как, да, родители любят одинаково ребенок, это по умолчанию такая установка, но начинаются вот эти прекрасные вопросы в детстве. А кого ты больше любишь, маму или папу?
Да.
Какая прекрасная шуточка.
Да. В общем, специалисты по проблеме родительского отчуждения сходятся во мнении, что это одна из форм эмоционального насилия над ребенком, несколько степеней, легкая ситуация, когда родитель, выступающий инициатором отчуждения, непроизвольно выражает негативное отношение к отвергаемому родителю. То есть он делает это неосознанно. Ну, так сказать, обиды гложет его, он сдержит это, но нет-нет, да ляпни что-нибудь.
Ты знаешь, мы с тобой сейчас развивая вот эту историю, мы говорим только о той ситуации, когда второй родитель, он действительно тоже нормальный, хороший родитель. А если...
Оба.
А если, например, он действительно был плохим человеком?
Вот, это важный...
Или она?
Я вот этот вопрос тоже припас к нашему специалисту. Это важный, да, важный,
придем
правда.
К этому.
Значит, легкое, когда непроизвольно выражается негативное отношение, средняя степень тяжести, более активные действия родителя, который теряет контроль над чувствами, запрещают ребенку видеться с отчуждаемым родителем, требуя подтверждения любви к себе через демонстрацию ненависти к другому. Ах, ты любишь папу, значит, ты не любишь меня. Или ах, ты любишь маму, значит, ты не любишь меня. Ужасная.
Ужасная вещь.
И тяжелая форма, тяжелая степень, фанатичное стремление развести ребенка и отчуждаемого родителя, разрушить между ними всякую, даже минимальную эмоциональную связь. В ход идет захват ребенка силой, перемена места жительства, его имени, ложь, небылицы о другом родителе.
И это, к сожалению, тоже нередко происходит.
Тоже нередко, да. Значит, еще один специалист, канадский социолог, социальный работник, провел международно признанное исследование по опеке над детьми, Эдвард Крук, ну, такой большой, крупный специалист, выделил несколько негативных последствий средней и тяжелой степени синдрома родительского отчуждения. То есть к чему это приведет
у ребенка?
Да, угу. Да, да. Важно понимать. Вот давайте
последствия
мы
для ребенка.
Запомним это, да, для себя, чтобы понимать, что происходит с ребенком. Значит, во-первых, низкая самооценка, депрессия, ненависть к себе, нарушение эмоционального развития, отстраненность, изоляция, социальная тревога, несамостоятельность, отсутствие автономии и зависимости от родителя, снижение успеваемости в школе, зависимое поведение в будущем, большая вероятность развития психических расстройств.
И потом с отношениями будет очень сложно, ну, скорее всего, собственно.
Да. Ну, в общем, жизнь, если не разрушена, то надломлена, да, или сломана.
Да.
Да. Мы пообщались с Вестой Спиваковской. Она отчужденная мама. Ее, так сказать, муж тоже
препятствует общению с детьми, настраивает их против нее.
Да, верно. Она автор книги «Громче, чем тишина». Мы поговорили с ней, попросили прокомментировать. И, в общем, что самое сложное, как себя вести, вот что она нам сказала.
Важно понимать, что такое отчуждение, как оно может проявляться в ситуации, когда опекой завладевает один родитель. Или даже если это опека совместная, в идеале, конечно, если это еще ситуация, которая способна быть модерирована, да, то желательно идти к семейному терапевту, к медиатору или даже к досудебным специалистам, какой-нибудь семейный адвокат или семейный консультант, который бы помог составить на этом берегу, не входя еще в зону войны, составить какое-то соглашение и дать понять, какие риски существуют, если у ребенка на его качество привязанности, на его умственные способности. И там целый список, да, последствий.
Веста Спиваковская, автор книги «Громче, чем тишина». Совсем скоро выйдет еще одна книга по этой же проблематике, так что есть возможность изучить вопрос более подробно.
Да.
Но у нас на прямой связи есть актер, режиссер, композитор, общественный деятель и отчужденный отец. Вот посмотрим на эту ситуацию.
Максим Бобков,
да, со стороны отца. Максим Бобков.
Да,
Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, коротко, пожалуйста, расскажите свою историю, начиная с предыстории, да?
Ну, в общем-то, я должен сказать, что такая история, как у меня, она достаточно хрестоматийна. Родители разводятся по какой-то причине, причем это не важно. Как правило, есть и инициатор этого развода, который желает, видимо, устроить судьбу как-то иначе, но почему-то считает, что если родители разводятся, ну, в моем случае, моя супруга подала на развод, и я, как, в общем-то, не претендующий на то, чтобы тогда ребенку было на дочке моей 3,5 года, ну, еще не было 4, и я прекрасно понимал, что, ну, без мамы ребенку так же плохо, как и без пап, поэтому никогда не претендовал на то, чтобы там забрать или изолировать. И, в общем-то, рассчитывал на то, что и ко мне не будет перекрыт доступ. А моя история очень простая. Вот, создается другая семья, родной отец становится лишним, более того, на него начинают вешать всевозможные там неудачи личные и не личные. Вот, и потом появляется необходимость его куда-то деть, меня, то есть вот отца куда-то деть. И началось-то все с того, что меня начали обвинять в педофилии.
Да.
Это очень такой самый примитивный прием, который рекомендуют
адвокаты. Да, такое, к сожалению, да, не редкость. Такие,
да,
обвинения.
И адвокаты, я не знаю ни одного адвоката, который бы отказал матери, которая приходит и конкретно задает вопросы, как мне сделать так, чтобы отца в жизни моего ребенка было меньше, потому что у нас новая семья. Адвокаты, как правило, входят в ситуацию и начинают выступать на стороне одного из родителей, защищая его интересы, совершенно забывая о том, что есть интерес ребенка, который превыше всего. Вот. Я вынужден был подать, естественно, в суд. Суды я, естественно, все проигрываю, несмотря на то, что есть сейчас заключение экспертов судебных экспертов на 200 там, с лишним страниц, которые доказывают о том, что ребенку наносится уже вред, и ребенок испытывает психологическое давление и находится под влиянием деструктивного воспитания со стороны родителей, взрослых, с которыми она проживает.
Максим, я сразу прошу прощения, может быть, за не вполне тактичный вопрос. А, собственно, вот во время совместной жизни до развода, что не было никаких вот подобных звоночков, ничего не говорило?
Что человек может так поступить?
Что, да, вот...
Может быть, человек поступал так в других ситуациях подобным образом, с другими людьми? Ну, то есть это какая-то, не знаю, обидчивость, мстительность, что-то такое?
Вы знаете, я все время боюсь превратиться в сплетника, но раз уж у нас разговор такой зашел, то я повторю ровно то, что я считал, считаю, и что является следствием большого, там, скажем так, времени обдумывания. Дело в том, что пока моя бывшая супруга жила со мной, пока у нас была семья, пока она была за мужем, а не за мамой, которой я имел неосторожность отказать в совместном проживании в городе Москва в съемной квартире, потому что у нее есть прекрасный двухэтажный свой дом в центре города, героя Тула. Я отказал ей в совместном проживании, значит, в Москве. И, наверное, с этого как бы грустно или, может быть, как бы пошло и как бы стыдно это не звучало, но началось все именно с этого. А потом еще получилось так, что она прихожанка церкви адвентистов седьмого дня. Ну, знаете, такая секта есть, она распространенная. Вот. Я еще и сделал такую еще один неаккуратный шаг. Я взял Библию и из Библии начал ей цитировать то, что является, например, для меня, ну, простым и понятным. Да, там, да, отлепится каждый отца и матери, станут, последует жена за мужем, как Бог для мужа, так муж для жены. То есть простые такие вещи, которые я надеялся, что, может быть, сейчас мы с ней поговорим на общем языке, и как-то это все уляжется. Но нет, конфликт, то есть это еще больше подлило масло в огонь, потому что я начал, скажем так, пошел с ее же козырей. Вот. Тут примкнула вся секта их, например, в суде со стороны моей бывшей супруги пришло четверо адвентистов, которые никогда в жизни меня не видели, вот первый раз в жизни видят меня в суде, но дают показания.
Вот это драматургия, это да, сюжет, это сюжет.
Да, поэтому, да, и я вот, честно говоря, и Весту, мы так знакомы не очень хорошо, но мы в разных и... программы встречались и созванивались, и она прямой эфир проводила, меня приглашала. Вот. Она даже намекала, говорила, что, конечно, это обязательно нужно описывать, и такой сюжет, несмотря на то, что он, в общем-то, обыденный, к сожалению, для нашей страны, для нашего региона, но его нужно описывать. И я, пользуясь случаем, тоже попрошу всех, кто переживает опыт отчуждения, обязательно это записывать на доступном себе там, языке, как-то сухо, но обязательно фиксировать, потому что это надо изучать.
Сколько сейчас ребенку лет, Максим?
Моей дочери исполнилось 10.
Вы с ней время от времени видитесь? Есть такая возможность?
Нет. Последний раз я осмелился приблизиться к ребенку 1 сентября, потому что я всегда... для меня это очень важно. 1 сентября я был со своим ребенком. Хотел быть со своим ребенком, но, в общем-то, то поведение, которое я увидел... А я консультируюсь с психологами, потому что я не рассчитываю на то, что я как родитель знаю все и точно знаю, как мне себя вести, когда ребенок испытывает синдром отчуждения.
Вот. Максим, я прошу прощения, но возникает вопрос, а все-таки неужели никак не удается установить общение с помощью телефона, соцсетей?
Да.
Ну, от меня скрывают, ведь я, например, только благодаря соцсетям и неравнодушным людям нашел своего ребенка. От меня скрывали, в какую школу его начали водить. От меня скрывают и номер телефона. От меня скрывали там и адрес, где его укрывали.
Ну, связаться-то удалось с дочерью хотя бы таким образом, с помощью интернета?
С помощью интернета нет. Интернет ей со мной общаться запрещено. И она, как послушный ребенок, следует своей матери.
Да. Понятно.
Дело в том, что если вы хотя бы немножко посмотрите на самые простые примеры отчуждения, то их, в общем-то, не так сложно различить. Потому что в большинстве своем, если бы у нас психологи были подготовлены или проходили бы соответствующее обучение, они бы очень легко и просто различали, где есть признаки того, что ребенка настраивают против родителей. Например, тот момент, когда в одном родителе видится только все положительное, а в другом только отрицательное, это уже первый признак отчуждения. Когда ребенка заставляют шпионить, а мой ребенок меня писал на диктофон для мамы, Вот я это знаю, я, конечно, ей об этом, ну, не стал ее в этом уличать, но я прекрасно все видел, что ведется запись. Поэтому так, а видите как, дело в том, что для того, чтобы разлучить одного родителя с ребенком, достаточно достичь всего лишь только одного, чтобы ребенок сам уверенно стал отказываться. А для этого нужно полгода, год разлуки, которые как раз они выдержали со своим адвокатом. И после того, как ребенок стал уверенно повторять заученные фразы, они стали вызывать сами психологов.
Понятно, что она не хочет общаться, не видится ничего.
Конечно, привлекать органов опеки. А органы опеки у нас, извините меня, они какие-то там без каких-то хромосом очень нужны для людей, которые этим занимаются. Поэтому два таких протокола и производство по неисполнению решения суда закрывается.
Услышали вас. Максим, спасибо большое, что поделились с нами своей историей. Максим Бобков, актер, режиссер, композитор, общественный деятель и отчужденный отец, сейчас вот личным опытом поделился с нами в эфире «Радио Спутник».
Вот ты знаешь, мы сейчас свяжемся с судебным психологом. Вот эта история с судом и вообще с бракоразводным процессом, который рассматривается в суде. Веста об этом, кстати, тоже говорила в интервью, что она назвала это, так сказать, модным словом «бинарный суд», да, что имеется в виду, что у суда есть победитель, а есть проигравший. Вот большая проблема. То есть суд все равно определяет победителя и проигравшего. А о ребенке как бы, ну, не.
А ребенок — это предмет спора.
Ну, да.
Предмет торга. Предмет.
Да, совершенно верно, да.
С нами на связи сейчас Лариса Скобелина, судебный психолог. Лариса Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот насколько действительно велика проблема, что в суде есть победители, проигравшие? Насколько это правильно для ребенка?
Ну, это, конечно, неправильно для ребенка. И вообще наши законы во главу угла ставят интересы ребенка.
Ну, да, но родители-то очень часто эти законы используют в своих интересах.
Но, тем не менее, суды пытаются эти интересы ребенка соблюсти максимально. И, в принципе, имеются решения, когда отчужденному родителю разрешается определенный режим общения.
А как это контролируется? И контролируется ли это каким-то образом, Лариса Александровна? Ну вот, допустим, там отчужденная мама или отчужденный отец. Да, суд установил режим общения, все прописал. А там просто в день общения, там второй супруг, уже, например, бывший, да, или бывшая супруга, не берет трубку, они с ребенком куда-то уезжают. И да, общение этого не происходит, просто препятствует взаимодействию.
Да,
что в данном случае, как контролируется решение суда его исполнения?
Вызывают судебного исполнителя, записывают в протоколе, иногда штрафы выписывают родителю, который препятствует исполнению режима общения, который судом вынесен.
Вот у нас только что был спикер, Лариса Александровна, отчужденный папа. Он говорит, что уже есть заключение из судебного психолога на руках у него, чуть ли не на 200 страниц, что он не может общаться, ему препятствует общение с его дочерью. Было ей 3,5 года, когда начался бракоразводный процесс, сейчас девочке уже 10 лет. Он толком не может не видеться, не списываться, ничего. Препятствует полностью общению. Но заключение судебного психолога, что то, как она воспитывается в семье мамы, в новой семье, вредит ей. Тем не менее, он не может получить доступ к ребенку. Вот можете что-то посоветовать?
Да. Вы понимаете, здесь как бы два пласта проблемы. Правовой и психологический. Потому что, да, мы можем выписывать какое-то бесконечное количество штрафов, потом опять идти в суд и доказывать, что другой родитель не исполняет решение суда. Но время идет при этом, а отчуждение ребенка при этом может нарастать.
Да. Да?
И есть другой пласт проблемы, психологический. И отчужденные родители на самом деле чаще всего заинтересованы именно в реальном общении, в скорейшем восстановлении отношений с ребенком. Да? И вот здесь на самом деле наша судебная система очень мало помогает. По идее, нужно идти такой семье с детей проходить групповую психотерапию и индивидуальную психотерапию. Да?
Но они же этого не делают.
Да, заставить родителей индуктора идти к психологу чрезвычайно сложно, вы понимаете, да?
Потому Конечно.
Что он говорит, что у меня все в порядке. А какие проблемы? У меня все нормально, и у меня с ребенком отношения прекрасные. И что вы мне тут говорите? Я знаю, что полезно для моего ребенка. Для него полезно не общаться вот с тем другим родителем. И вообще он, может быть, сам не хочет общаться. Мы же не будем идти против его желания, говорит такой родитель. Да? И такая психотерапия, по идее, она может начинаться именно с родителя, которого отвергают. Тем, чтобы он для начала учился справляться с эмоциями, которые у него возникают в момент контакта с отвергающим его ребенком. Потому что у таких родителей возникает злость, раздражение, обида, да, эмоции, которые мешают устанавливать контакт. С другой стороны, чтобы обучали этого родителя, этот психолог обучал его некоторым реакциям на те слова и поступки, которые совершает ребенок в момент контакта. Да? И вот эта сложная работа, она может начинаться с этого родителя, потом в нее по-хорошему нужно присоединять ребенка.
Лариса Александровна, простите, пожалуйста, нам нужно заканчивать. В завершении вот коротко попрошу вас ответить. На ваш взгляд, вообще реально, так сказать, запретить настройку ребенка?
Ты имеешь в виду в судебном порядке?
Ну, судебно, да, какой-то закон, так сказать, и соблюдать его, да, чтобы кто-то следил за соблюдением этого закона.
Ну, запретить-то можно, но как это контролировать, я плохо себе представляю. На мой взгляд, это невозможно залезть в семью внутрь.
Но есть же там в школе психологи, есть участковый, есть социальный психолог и так далее. То есть, видимо, как-то приглашать на собеседование, чтобы специалист разговаривал с ребенком и выяснял по каким-то критериям.
Ну, тоже, понимаешь, вот здорового ребенка постоянно таскать по психологам.
Да,
классно?
Жуть.
Не особо.
Какие-то сигналы учителя, школьные психологи вот такого отвержения могут замечать и, конечно, замечают. Во-первых, нужно, чтобы они обращали на это внимание, да, и, может быть, тактично, мягко, нежно, что называется, привлекали родителей индуктора.
Да, спасибо
Лариса Александровна,
большое.
Спасибо. Судебный психолог Лариса Скобелина была с нами на связи, а мы сейчас еще с одним психологом поговорим, со Станиславом Клюевым, кризисным психологом, адвокатом, президентом Национальной ассоциации исследователей психологического синдрома отчуждения родителей. Станислав Владимирович, приветствую.
Здравствуйте.
У нас буквально 2,5 минуты. Насыщенный сегодня эфир получился.
Очень,
как профилактировать подобную историю, чтобы этого не происходило? Еще на берегу, да, еще когда все в семье, так сказать, в порядке и благополучно все.
К сожалению, да, на самом деле самые эффективные способы работы — это когда еще отчуждение только зарождается. Да, я думаю, что у многих уполномоченных по правам ребенка сложилось уже такое мнение, потому что много обращений таких, у многих психологов, которые работают с такой проблематикой. Эффективные средства медиации, она должна стать обязательной, безусловно. Вообще, хорошая, мне кажется, законодательная инициатива родилась в недрах нашей ассоциации о том, чтобы медиативные процедуры стали обязательными при принятии решения о разводе. Было бы здорово, если бы решение о разводе суд принимал только по результатам обязательно уже подписанного соглашения о порядке общения, месте жительства ребенка и так далее. Нужно переложить, мне кажется, эту ответственность на родителей более жестко. Не предоставлять им возможности доказывать в суде, кто лучше, кто хуже, потому что в таком случае они вовлекают в этот процесс ребенка для того, чтобы он сказал заветные слова «хочу там, жить
да,
с мамой». Хочу жить с папой.
Смотрите, еще один важный момент. Это, а что, когда родитель реально плохой, и второй родитель, собственно, ну, объективно, так сказать, прав, там, не платит алименты, там,
бил, может
или,
быть.
Да, ну, там, бил, ну,
или вообще
и так
не
далее.
Интересовался ребенком, пока не наступил развод.
И сейчас хочет использовать ребенка в своих каких-то корыстных целях.
В, в таком случае, вообще, вот, как правило, все-таки, на наш взгляд, должно существовать презумпция совместного воспитания ребенка родителями после развода с паритетным проживанием. Это идеальная ситуация. Но она может быть преодолеваема в судебном порядке, когда есть те самые исключительные обстоятельства, про которые говорите вы. Но они должны быть не со слов родителя заинтересованного, да, как это сейчас происходит, как вот в театре, вот состязательность обычного гражданского процесса. Они должны быть подтверждены, возможно, вступившим в законную силу приговором, либо действительно заключением, что у него там диагноз, к примеру, опасный для нахождения рядом ребенка. Тогда это что-то. А иначе это все слова, где это тактики отчуждения, где нужно очернить второго родителя, а, соответственно, завоевать психику ребенка и таким образом вернуть его вот в этот синдром, который ничего хорошего в его жизни, кроме несчастья, не принесет.
Совсем мало у нас времени. Скажите, пожалуйста, а паритетное проживание это как? Неделю с мамой, неделю с папой, даже если они в разных городах?
Поровну,
ну, вот смотрите, в тех странах, где законодательство такое вводится, родители принимают в том числе решение о проживании и работе с учетом того, что нужно все-таки заниматься воспитанием ребенка. А в тех случаях, где это невозможно, или родитель сам отказывается от этого, да, как я говорю, презумпция вот этого совместного воспитания, она может быть преодолеваема в суде.
Поняли вас. Да,
спасибо большое.
Спасибо. Кризисный психолог, адвокат, президент Национальной ассоциации исследователей психологического синдрома отчуждения родителей был с нами на связи.
Главное, помнить о ребенке. Вот,
интересы ребенка, а не собственные какие-то эгоистичные воззрения должны быть.